Время начинать движение.
Мотор, мотор.
Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6.05 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы! Это пятница, слава богу, 14 ноября на календаре, очень хорошо. Спасибо, что не 13. Я приветствую вас, зовут меня Роман Щукин. У нас здесь программа о лучших друзьях каждого мужчины, о жизни, вселенной, ну и вообще всевозможных прелестях, актуальностях, интересностях, о том, что тревожит, волнует, заботит. И вот это вот все. Так, как погодка, моторы в Москве? Доброе утро, Сергей Иванович, Камчатка, Озерновский здесь с нами. Вот, пожалуйста. Значит, как погодка у нас? У нас погодка... Как у нас погодка? Ну, так вот, если субъективно, исходя из моих личных впечатлений, ну, неплохо. Ну, неплохо. Идешь, не преодолевая луж, уже хорошо, сухо. Идешь, не... Ветер не сносит тебя, нормально тоже, ничего не падает на голову. Все, ну, как бы так вот, ну, спокойно так. Как будто завтра это уже закончится. Сейчас плюс 5, ощущается как 0. Ну, не знаю, как, какой 0, как плюс 0 ощущается. Ну, хорошо так, ну, нормально, свежо, но не холодно. Нет, я даже подумал, что в какой-то момент, может, перчатки снять можно. Но потом передумал. Вчера в это время было плюс 4, сейчас плюс 5. Сегодня синоптики обещают снег с дождем, начнется в 21 час при температуре 5-7 в течение дня пройдет день, ветер 4-6 метров в секунду, но порывы будут до 12. Предупреждение Гидрометцентра России действует до 15 ноября, то есть до завтра. С чем связано предупреждение? С сильным ветром. Сильный ветер. Вот. Можно еще предупреждение в связи с ноябрем публиковать. Предупреждение Гидрометцентра. Ноябрь. Граждане, прячьтесь. Ноябрь на календаре. Все, сильный ветер. Ну, так оно в ноябре бывает. Но вообще ветер действительно вышел такой крепенький. Ну, местами там где-то. Я думаю, что так обычно бывает перед сменой погоды какой-то. Какой-то фронт идет, и перед собой воздушные массы гонит, и вот это... И вот это ветер. Так, сегодня, значит, что у нас по продолжительности? 8 часов 2 минуты. Все, все, ночью. Официально я ночью выхожу с работы, из эфира. Ну, с работы чуть позже выхожу. Из эфира выхожу ночью. 8 часов 2 минуты. Восход солнца. 8 часов 2 минуты. Все. Все, 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 все. Так и останется теперь. Все, да, до января. Все, ночью буду выходить. 16.25, закат солнца уже. Все, вы еще на работе, а уже ночь. Получается, вы выходите на работу ночью, выходите с работы ночью, возвращаетесь. Вот это жизнь. Значит, Луна старая уже, никчемная, никому не нужная. Ультрафиолетовый индекс, плевать на него. Магнитное поле по-прежнему возмущенное, но умеренно. 6 баллов эти пробки. Геомагнитные пробки, 6 баллов. Похоже... что то облако плазмы, что покинуло солнце накануне, должно было долететь до нас, так и не долетело. Где? Где? Что? Не судьба. Просто не судьба. Вот, значит, давление чуть пониженное, но в пределах нормы. Хорошая влажность, замечательный ветер, прекрасно. Все сейчас. Синоптики попросили вас, и автодорожники тоже попросили вас не выезжать в выходные на летней резине. Они говорят, на летней резине, пожалуйста, не выезжать. На зимней, да, на летней нет. На летней нет. На зимней, да, но на летней нет. На зимней, да, на любой. Вот, ну, на любой. Я вот на очень хорошей зимней. Она зубастая, но при этом не шипованная, поэтому чувствую себя вообще ультра-мега-комфортно в любых обстоятельствах. Сегодня вечером начнется снег с дождем при температуре. Там плюс один, ну, что это такое? Завтра в течение дня плюс один, ноль, минус три ночью, а ночью будет... Нет, ночью минус три днем. Вот, извините, это по ощущениям, значит. А ощущаться будет как минус 7 завтрашняя ночь.
туды ее в качель. Это что такое? Минус 7. Мы уже привыкли к тому, что ощущается все нормально. Значит, это завтра. Плюс один в течение дня, вечером 0, ночью минус 3, но ощущаться будет как минус 7. В течение дня снег с дождем, снег с дождем. Запаситесь какими-нибудь пазлами, имиджинариумами, мексиканскими поездами. Если вы не знаете, что это лучшая на планете настольная игра. Этими, чем там еще? Монополиями всевозможными. Ну, чтобы вы сидели и проводили время дома за столом. Всех собрали, всех. Но ну, никто никуда не должен завтра ехать. Вы что? Не делайте глупости. Зачем? Ну как? Вы понимаете, что нам нужно пройти определенный этап, чтобы перестроиться с летнего, а мы все еще на летнем стиле вождения. Мы все еще в лете. Несмотря на то, что 14 ноября, несмотря на то, что ощущается как ноль, у нас стиль вождения все равно летний. А потом, когда жахнет зима, мы не можем перестроиться заранее. Нам надо, чтобы жахнуло, чтобы петух клюнул жареный. И только потом мы начинаем перестраиваться, и на это нужно какое-то время. Какая-то неделя, там, может быть, полгода, не знаю. Кому как. Вот, и вы понимаете, что вы выйдете, и там гололед, снег с дождем, все вот это, и все на летнем стиле вождения, и больше того, заметная часть трафика будет еще и на летней резине. Плевать они хотели на предупреждение, они живут в своем информационном пузыре, в котором сейчас они едут в автомобиле, а в автомобиле у них... Ну, какая трунька-пупунька играет. Я изобразил любую радиостанцию музыкальную. Там так вот все это. Вот это все. И все, и это будет неожиданностью для них. Выпавший снег, мокрый снег, дождь, это станет неожиданностью. И тут вы такой: я езжу аккуратно, я ничего, у меня резина уже зимняя, все. И бах, бах, жах, прилетели со всех сторон. Зачем? Так что запасайтесь настолками. И не делайте глупостей. Ну зачем? Нет, никуда не выезжайте, не надо. Нет, не выезжать никуда нельзя. Обязательно нужно сидеть дома все эти выходные. Чая побольше собрать, этих печенье. Печеньки не надо. Ну чего-то такого. Вот. Ну, слушать потрясающие программы. В эфире потрясающие радиостанции. Говорит Москва. Да, Щукин и все, заходите, там сейчас ультраопрос начнется. Ультраопрос в преддверии 1 декабря. Мощный. А пока давайте мощно проснемся. Сегодня пятница. И пятница в пилюлях, в моторах звучит так. Dale tu cuerpo alegría, Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Dale tu cuerpo alegría, Macarena. Hey, Macarena, hey. Dale tu cuerpo alegría, Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Dale tu cuerpo alegría, Macarena. Hey, Macarena, hey. Macarena tiene un novio que se llama de apellido Vitorino. En la jura de bandera del muchacho se las dio con sus amigos. Ay, Macarena tiene un novio que se llama de apellido Vitorino. En la jura de bandera del muchacho se las dio con sus amigos. Ay, dale a tu cuerpo alegría, Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosa buena. Dale a tu cuerpo alegría, Macarena. Hey, Macarena, ay, ay. Dale a tu cuerpo alegría, Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosa buena. Dale a tu cuerpo alegría, Macarena. Hey, Macarena, ay. Macarena, Macarena, Macarena. Que le gustan los veranos de Marbella. Macarena, Macarena, Macarena. Que te gusta la movida guerrillera. Ay, dale a tu cuerpo alegría, Macarena. Que tu cuerpo es para darle alegría y cosa buena. Dale a tu cuerpo alegría, Macarena. Hey, Macarena, hey. Dale a tu cuerpo alegría, Macarena. Que tu cuerpo es para darle alegría y cosa buena. Dale a tu cuerpo alegría, Macarena. Vivir en Nueva York y ligar un novio nuevo. Ay.
Si llama de apellido Victorino. En la jura de bandera del muchacho se las dio con sus amigos. Ay, Macarena tiene un novio que se llama, que se llama de apellido Victorino. En la jura de bandera del muchacho se las dio con sus amigos. ¡Ah! Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosa buena. Dale a tu cuerpo alegría, Macarena. Hey, Macarena, hey. Dale a tu cuerpo alegría, Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosa buena. Dale a tu cuerpo alegría, Macarena.
Я не пойму в движении, то помните Макарены? Или не помните? Ну вы там танцуете, нет? Я не понимаю. Это же надо двигаться, там это, крутиться что-то, ну, крутить чем-то Макареной своей.
Макарена! Пятница, моторы!
Движение!
А, и у меня много такого, если что. Я подготовился, да. Ой, что-то, да, прям забирает как-то. Давайте про движение. Но вы там поспокойнее, граждане. На Ленинградке уже случилось у Войковской, прямо у метро Войковская, по направлению в центр. Дорожно-транспортные происшествия. Ничего хорошего в этом месте никогда не... Ну, по определению ДТП ничего хорошего не приносит. Но в том месте очень-очень мощно ничего хорошего не происходит. Там все время какое-то расколошмативание, щевание, чиение на ряды, на все просто. Это эстакада, которая... Вот с эстакады, точнее, вы спускаетесь и... И едете вдоль этой Войковской. Ну, слева бизнес-центры такие у вас, знаете, вот эти два черных стоят. Там Мазда раньше офис был. А может, и сейчас до сих пор там штаб-квартира находилась в одном из этих зданий. Так, это Ленинградка, значит, закладывайте, пожалуйста, эту пробку. И эту, вот эту, и это стояние, потому что это может неожиданностью быть для вас. Потому что в такое время Ленинградка, конечно, едете. Вот, а сейчас уже, видите, все не едет. Да вы начнете опять. Ссылку давай, ссылку на Макарену, ссылку на Макарену. Сейчас опять начнете конючить, что у вас YouTube не работает. YouTube у вас не работает. У вас не работает YouTube, вы мне сейчас скажете. У нас YouTube не работает, зачем же ссылка в YouTube? А я оттуда, из вражеского, я не помню, он экстремистский, YouTube у нас. Но на всякий случай скажу, из экстремистского, запрещенного в большей части вселенной нашей галактики, YouTube я кручу музыку оттуда, да. Потому что, ну, пока что Рутюб с точки зрения интерфейса, выдач и, ну, такого, автоматизации того подбора, который мне нужен в пилюлях, пока что не может потягаться с Ютрубой. Ютрубой. Наша труба не может с их трубой посоперничать. Так что вы начнете конючить, что у вас не тот самый приложение, не то, и у вас там что-то не открывается. Так, а с движением все, с движением закончили.
Моторы.
Это вот единственное... А, нет, подождите, еще не единственное. Вот на Варшавке тоже... А, нет, вот так приближаешь, а потом нет. А отдаляешь, и потом снова есть. А потом приближаешь, и снова нет. Ну ладно, это где Сумской проезд, Варшавское шоссе по пути Кантемировской. Там на перекрестке как будто бы тоже дорожно-транспортное происшествие случилось. Но это не точно. И далеко-далеко в области, далеко-далеко на Новорижском шоссе по направлению в центр, где Степановская, поселок Истра, река Истра, вот здесь вот, тоже по направлению в Москву случилось ДТП. Как-то вдруг не графика, случилось и несчастье. И перед Ивантеевкой на Ярославке тоже ДТП. Вот где разворот такой сделали у вас. И прям видно, что на выезде с этого разворота, там над рекой Уча, сделали петлю такую. Я даже помню, как ее открывали, эту петлю. Вот. И вот эта петля вся стоит сейчас. Если вы хотите развернуться с Ярославки, чтобы поехать в Москву, ничего не выйдет. Вся стоит, потому что ДТП случилось ровнехонько в правом ряду, когда с этой петли кто-то хотел съезжать. Ну, с эстакады. разворотный, съезжает на Ярославку, но те, кто ехали по Ярославке, у них было другое мнение по этому поводу. Они не собирались пропускать тех, кто съезжает с какой-то там эстакады. И поэтому в правом ряду там ДТП. И что, лучше кому-то от этого стало? Нет, никому лучше не стало. А эстакада вся разворотная стоит теперь. Поэтому как разворачиваться, не знаю. Вы сами взрослые люди, сами решайте, как разворачиваться. Так, значит, ценный специалист за рулем. Да, это что-то про газель вспыхнувшую. У нас идет опрос. Нельзя выбрать два варианта, потому что, Александр, Александр, отвечаю вам. Вот меня спрашивает тут же Александр, почему нельзя выбрать два варианта. Если у вас два автомобиля в семье, значит, у вас в семье есть два водителя. Вот пусть второй водитель за второй вариант и голосует. Все. Потому что два варианта, вот вы проголосуете за два автомобиля, а другой проголосует за четыре автомобиля просто так. И таким образом размывается структура голосования. Голосование – это что? Мы хотим понять, сколько из нас, или сколько у нас, или сколько среди нас чего-то. Мы хотим конкретно это понять. Ну, к примеру, сколько среди нас мужчин? Все, вы мужчина или женщина голосовали? Почему нельзя выбрать два варианта? Потому что я хочу точно знать, сколько среди нас мужчин. Я хочу точно знать, сколько среди нас автомобилей до 100 лошадиных сил. И таким образом нужно, чтобы вы нажали кнопочку, и это будет означать один человек, один голос. Все. Один человек, четыре голоса. Это уже размывание самой основы. Ну, я много раз уже об этом говорил. Понимаете, в чем дело? Есть такие голосования, где допускаются несколько вариантов. Есть. Но в основном я бы, ну и все мы хотели бы, чтобы, ну, к примеру, там, вы сменили зимнюю резину? Да, нет, там, или там, еще какой-нибудь вариант, у меня всесезонка. И вы точно хотели бы понимать, правильно, Александр? Вот сколько людей уже на зиме? Оставляешь несколько вариантов, потому что, а вдруг у вас один автомобиль такой, а один такой, а один такой? Ну и смысл такого голосования? Размывается сама структура его. Размывается его репрезентативность, если хотите. Сейчас у нас идет голосование о мощности ваших автомобилей. Ладно? Смотри, зато я подумал о тех, кто вроде бы мощный, но при этом сейчас есть два вида мощных автомобилей. Два. Ну, на самом деле три, но вообще-то два. Принципиальных два вида. Это чистый ДВС и либо гибриды, либо электрички. Поэтому я для вас оставил два варианта. У нас все заканчивается в этом голосовании на отсечке 300 лошадиных сил, потому что дальше уже, в принципе, не имеет значения сколько. Если у твоего автомобиля больше 300 лошадиных сил, уже не важно. 370, у него 500, 800, это уже, ну, просто не имеет никакого значения в данном контексте, в данном конкретном контексте. Поэтому... Ну, на самом деле, можно было остановиться уже на 200 силах. Потому что вот когда уже выше 200, то уже, в принципе, не имеет значения. В данном контексте, опять же, я объясню, что за контекст. Но я подумал, что это хорошо, когда мы можем в рамках одного голосования ответить на несколько вопросов. Во-первых, посмотреть на структуру того, что до сих пор ездит из тогдашних времен. Правильно? Потому что все, что выше 250 сил... Это тогдашнее. Плюс посмотреть, ну, на то, кто дорогие автомобили покупает, кто подешевле и все остальное. Хотя мне хотелось выяснить ключевой момент. Это посмотреть на категорию людей, для которых уже через две недели, ну, при условии, что вы соберетесь менять свой автомобиль, никаких проблем не будет. Вот с 1 декабря в связи с утилем, с этим и все остальное. Пока что это более 50%. Более 50%, если предположить, что вы меняете свой автомобиль и остаетесь примерно в том же сегменте по мощности, то это, в общем-то, как бы, да и плевать. Значит, голосование вот какое. Мощность вашего автомобиля до 100 лошадиных сил. Пока что это 5%. От 101 до 150 сил. 49%. От 151 до 200. Ну, извините, до 160 все изменило бы, если бы я 160 ставил. Поэтому от 151 до 200 – 22%. От 201 лошадиной силы до 250 – 15% еще. От 251 до 300 лошадиных сил. 3%. Более 301 лошадиной силы и далее до бесконечности. Но ДВС имеется в виду. Это классический ДВС. Просто обычная силовая установка с двигателем внутреннего сгорания. 3%. Более 301 лошадиной силы. Но у меня гибрид или электричка. Мы знаем, что эти автомобили сейчас все отвязно дико мощные. В пиковой своей мощности. Гибрид, электричка. Еще 3%. Соответственно, 3% от 250 до 300. И далее свыше 300 по 3% ДВС и электричка. Все. Остальные до 250 заканчиваются. А до 200... заканчивается, то есть до 200 лошадиных сил, суммарно получается 24 до 47, 76%. 76% владеют автомобилями мощностью до 200 лошадиных сил. Суммарно 76% из тех, кто проголосовал. Окей? Вот. Зайдите, пожалуйста, проголосуйте, потому что мне кажется, что здесь было бы прикольно нам получать репрезентативность, получить, ну, то есть, такое относительное отражение в голосовании реальности. Той реальности, которую вы видите на дорогах. Так, родителям здоровья, спасибо большое. Тусан, 2 литра, 149 бодрых лошадей. Инякин Андрей сообщает нам. Бодрых. Да откуда ж там у корейцев-то бодрые лошади? Да откуда они? Ну где они взяли их? Где у корейцев? О чем вы говорите? 117. Сергей Смолин сообщает. Вы в голосовании, Сергей, сообщите. Щукин и все, там голосование идет в тележеньке. Как зайдете, так вот сразу прямо и голосование. Вот как только зашли, тут же сразу моментально, вот оно тут же прямо находится. И здесь же выбирайте свой вариант. Ладно? Ладно. Так, что у нас, с министром войны? Что-то министр войны опять ляпнул. Да, отдал приказ действовать, и Министерство войны выполняет его. Сегодня я объявляю об операции «Южное копье мое», возглавляемая объединенной оперативной группой «Южное копье мое». Миссия защищает нашу родину, изгоняет наркотеррористов из нашего полушария. В наше полушарие? Куда вы их изгоняете? Вы их не изгоняете, вы их уничтожаете. И не наркотеррористов вообще, а рыбаков там всяких. Итак. От наркотиков защищает родину, убивает наших людей. Западное полушарие — это зона Америки. Все. Значит, Питер Хексет, министр войны США, четко определил. Западное полушарие — это зона Америки. И мы ее будем доить. А, нет. И мы ее будем защищать. Все. Зону Америки. Вот так вот он сказал. Западное полушарие. А где, напомните, начинается западное полушарие? Просто чтобы мы случайно не попали в западное полушарие. Это сообщение в 6.15 в твиттерские должны знать, что во сколько он это в твиттере опубликовал, в X-твиттере. Мы не знаем. Все, что это значит, мы тоже пока не знаем. Но южное копье началось. Министр войны США Хексет объявил о начале операции по борьбе с наркокартелями. А до этого что было, когда взрывали все это, мы не знаем. Ну, в общем, такое дело. В Севастополе отражают военные атаки, громкие звуки, 7 воздушных целей уничтожено. По предварительной информации, никакие объекты инфраструктуры в городе не пострадали. Краснодарский край, массированная атака, новороссийские обломки БПЛА повредили одно из гражданских судов в порту. Пострадали 3 человека из экипажа корабля. Госпитализировали, оказывают необходимую помощь. Так, что еще здесь сейчас? Я за ночь хочу посмотреть сообщение. Самое мощное в 25-м вспышка на солнце вызвала сильнейшее... А, это, извините, это не свежее. Так. Больше половины россиян хотят работать только 4 дня в неделю. Странные люди. Вот. Нормально это вообще хотеть не работать нисколько. Не работать нисколько, при этом, чтобы тебе каждый раз стабильно отсыпали. Но желательно раз в неделю. Отсыпали примерно столько. Вот сейчас я скажу вашу идеальную жизнь. Смотрите, я описываю вашу идеальную жизнь. Вы не работаете ни одного дня в неделю, но стабильно раз в неделю вам на карту присылают зарплату, но месячную. Вот зарплату, которую вы сейчас, вот вы сейчас получаете какую-то зарплату. У вас есть месячная зарплата? Вот вы ее в месяц получаете. Но только вам, значит, начинают ее присылать раз в неделю, вот такую зарплату. То есть, ну, грубо говоря, 4 раза в месяц. Каждую неделю вы получаете месячную зарплату, при этом на работу не ходите и просто придумываете, чем себя занимать. Вот, значит, смотрите, один вариант. И второй вариант. Вы делаете все то, что делаете, в месяц получаете столько же или меньше, но работаете 4 дня. Вот. Какой вариант вам кажется более привлекательным? Поэтому, когда здесь написано, более половины россиян хотят работать только 4 дня, это неверный опрос. Просто в самом опросе не было правильного варианта. Потому что если бы был мой вариант, вот так, вы не работаете ни одного дня. Ну, по желанию. Если хотите, можете приезжать на работу, если вам прям так очень нравится. То есть я бы все равно приезжал время от времени сюда. Вот. Так что, ну, по желанию. Можете и не приезжать вообще. И работа ваша, ну, нет ее. Все. Не надо ничего делать. Вкалывают роботы, а не человек. А вам раз в неделю пересылают вашу месячную зарплату. Ну, давайте, скажите, что вы не хотите этого. Ну, скажите. Ну, кто-нибудь. Ну, кто-нибудь найдется хотя бы.
Моторы.
6.33. Говорит Москва. Моторы. Пятница, 14 ноября на календаре. Здравствуйте. Наконец-то серьезными делами занимаются наши чиновники. Серьезными делами. Мыть сырую курицу можно. Онищенко прокомментировал утверждение Совета по пищевой безопасности Австралии. Внимание. Вот человек на острие событий. В Австралии какой-то Совет по пищевой безопасности что-то ляпнул, а он уже имеет свое мнение по этому поводу и прокомментировал. Мыть курицу перед приготовлением, говорят они в Австралии, опасно. Это может привести к распространению бактерий по всей кухне. Ну, потому что она хранится в упаковке, там какое-то время они распространяются. Да это же труп. Ну, труп. А что вы? Вы же живую курицу покупаете? Не, вы покупаете мертвую курицу, расчлененную или целую. Ну, это труп. Ну, и там, конечно, как начинается вот это все. Да. И они говорят, что если начинаешь мыть ее, вот эти брызги, микрокрылья, все, и это вот трупные все эти штуки могут заражать раковину, возле раковины такие все. Это как я это понимаю. А что говорит Онищенко? Технология готового продукта, она предусматривает термическую обработку, гарантирующую безопасность даже контаминированного мяса, то есть уже зараженного. Контаминированного. Что это? Как? Зачем он это? Извините, просто я увидел в лентах фотографию мертвой курицы и увидел фамилию Онищенко и думаю... А потом оказалось, что это он комментирует. Ну, мне кажется, о разных вещах говорят. Здесь сама новость о том, что ты, когда ее моешь, заражаешь все вокруг, он говорит, да нет, вы же потом сварите ее или пожарите, все бактерии убьют. А те, что на рабочей поверхности остались, господин Онищенко, с ними-то что? И тоже надо рабочую поверхность пожарить. Ранее Совет по информированию о пищевой безопасности Австралии сообщил, что опасно мыть курицу перед приготовлением, так как это может привести к распространению бактерий по всей кухне, увеличить риск возникновения заболеваний пищевого происхождения. Вот, и тут Онищенко. Я бы так ответил этому совету, что все технологии приготовления курицы предусматривают гарантированную безопасность. Понятно, сырую курицу уже никто не ест. В данном случае все, конечно, все может произойти, но при одном условии, что будет нарушена технология. А они тут говорят, как обреченность. Значит, если ты помыл, значит, все, хана, кухня будет грязная, и все будет распространено. Во. Ну, как бы... Ну, и ладно, хорошо. Извините, я просто, ну, говорю же, что это самая курица. То есть варить курицу немытой, спрашивает Денис. Да, я так и делал. А вы чего, вы курите, варите курицу, моете ее перед этим? Зачем? Это давным-давно известно, что когда вы моете курицу, Так, новое голосование. Вы моете курицу перед тем, как готовить ее? Зачем? В том-то все и дело. Онищенко в первой части своей прав. Видите, как неожиданно мы вышли. Ну, пятница же. Мы вышли на тему курятины. Трупятины и курятины. Пятница же. Ну, значит, Онищенко неизъяснимо оказался прав, но только в одной части. Он правильно сказал. Ведь вы же сырой-то ее не будете есть. Вы же ее будете готовить. И тогда все, что на ней скопилось как бактериозное, оно погибнет при термической обработке длительной. Вот. Так что в этом смысле да. И тогда зачем вам мыть ее? Она что, вы ее из мусорки берете? Зачем мыть ее? От чего вы хотите ее отмыть? Ну, этот сачок какой-то там, который в ней, она такая, ну, она такая мокренькая, от этого отмыть ее. Так она мокренькая внутри, она везде, это этот кусок трупа. Вы думаете, он живее станет, если вы его помоете? Я делаю так, я кладу ее, достаю из упаковки, кладу в кастрюльку аккуратно, чтобы не разбрызгивалась водичка там. Довожу до кипения, кипит она у меня несколько минут, сейчас я вас научу. Выделяется вся эта пена, поднимается все это... Вот это аккуратненько кипящее, оно уже, бактерии там уже начинают погибать, оно же кипит 100 градусов. Все, это выливается, первый так называемый этот самый бульончик с пеной совсем, кастрюлька аккуратно промывается, потому что там на ней налет такой на стенках появляется. Все это. Мясо, уже вот это подваренное мясо обмывается от ошметочек, пены всякой, все это, кладется обратно в кастрюльку, заливается и варится. Уже чистый бульон, без пены, без всего. Уже сюда мы кладем морковочку, луковичку целую, морковку целую. И варим такой бульон. А как вы варите? Зачем вы моете? Поймите, на ней трупное все. Бактерии, все эти, всякие эти вирусы, инфузории, туфельки. Вот. И вы это все моете. Это все с брызгами воды, на раковине остается. На смеситель попадает везде. Потом вы кладете туда кусочек хлебушка, еще что-то. Ну, это рабочая же, там же еда ваша вся. Нафига? Все то же самое с жаркой. Вы просто порезали аккуратненько ее и начинаете жарить. Она обрабатывается, и все. Если хочешь гриль, то же самое. То же самое. Промокните полотенцем сухим. Если гриль, то она должна быть просто сухой. Так вы поймите, вы же наоборот, если вы хотите гриль, вы делаете ей хуже, потому что вы ее мочите, и она под... пленочку, которой покрыто мясо, тончайшую, туда попадает вода, которая потом уже оттуда не выйдет, и вы получите не гриль, а получите какое-то подваренное чуть-чуть мясо мягкое, нехорошее. Зачем? Если гриль, то надо сухими полотенцами выложить ее на сухие полотенца, промокнуть хорошенечко, сделать это все, вот вымокнуть ее, и на гриль. Наоборот, для гриля она чем суше, тем она лучше, правильно? Зачем там вода? Иначе она в гриле вариться будет, а не запекаться. Резать аккуратненько на том, на чем не будет заражения. На полу. В подъезде, на лестничной клетке, на полу. Там плевать, все ходят в обуви. Там вот и резать. Ну, нет, резать, конечно, доску отдельно, специально для мяса нужно иметь, естественно. Чтобы периодически ее окатывать кипятком, вот, обеззараживать, чтобы там тоже ничего не было. Так что, вот, интересные, конечно, Онищенко. Они говорят про одно, причем правильно говорят. Австралийские эти чуваки правильно говорят. Онищенко отвечает, сами дураки, вы же жарить ее будете. Ну, в общем, такая вот история, да. Надо голосование, кто сливает бульон. Да все должны слить. Ну а как? Вы эту пену вы как собираете потом? Шумовочкой какой-то? Нет. Особенно это актуально с красным мясом, с говядиной. Потому что у говядины, когда начинаешь варить, такая пенища. Просто вообще. И вот ее тоже подвариваешь. Там 3-4, ну до 5 минут надо, чтобы она тихонечко поварилась. Понятное дело, что вам кажется, бульон будет наваристее, если сразу все там оставлять в нем. Но это, мне кажется, иллюзия. Доброе утро, да, слушай, извините. В моторах у нас путеводитель по бульонам.
Как охотник могу сказать, вот, ну, я куриц не вымачиваю, потому что вот эту магазины уже давно не покупают, ее есть невозможно. А фермерские, да, ее не нужно вымачивать, потому что, ну, с Санпин там попроще, мягко говоря, да? Mm-hmm. Поэтому надо аккуратно, и, в принципе, иногда бывает, что и, ну, перчатки. Потому что, знаете, какая ситуация была? У товарища порезал палец, когда разделал
клетку. Конечно, это да.
Да, и бактерии какие-то попали, и прям, ну, не до ампутации, но у хирурга потом, ну, много, в общем, неприятностей было с этим пальцем, потому что просто БФ клеем заклеил, а так нельзя делать.
А, так он что, и запечатал там это все, туда попало, да, а он запечатал. Да, да. Даже надо было обработать сразу все это.
Поэтому вот самое аккуратное, это надо обращаться с ножами, когда мы ее разделываем. Вот. Ну и не держать вот эту доску мясную рядом с овощной, а то хозяйки очень любят это делать. И я прям вот к этому педантично очень отношусь.
Отдельно, отдельно держать, хорошо обрабатывать. А лучше каждый раз после использования с мылом помыл и кипяточком потом смыл это все. Ну, чтобы на всякий случай, потому что они...
Спирт, антисептик, ну, либо, ну,
спирт! Так же запасешься, конечно. На доску! Да я тебе... Слушайте, а вы охотник, говорите, вы на фермерскую курицу на охоту ходите? Вы... Как вы ее добываете?
Забираю, когда с охоты возвращаюсь. Вот индейка, гусь, утка, индоутка, там ребята разводят. И это, конечно, ну, один раз попробовать, и потом уже на магазинную совершенно не смотришь.
Угу. А, такая желтая, с таким жирком, такая с толстой кожей, такая вся. Есть такое дело. Спасибо большое, Денис, да. Я вообще индейка, я по индейке, если честно. Больше. Вот вчера купил 4 филе бедра бескостные, но индейки. Обмазал его чесночком, перчиком, оливковым маслицем, все это еще туда, немножко травки, все это. В тажинчик раз, бэмс, в духовочку, в тажин запек. Господи, милое дело, ничего не нужно, гарнира никакого не нужно. Ну, я еще за себя натушил капусточки такой с грибами. И все, и все, вот оно счастье. Какая курица вообще, о чем вы говорите? Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
Доброе утро, Роман, Андрей Александрович. Я как бывший представитель поварской профессии.
Так.
Вот, мы, например, в советские времена у нас всегда учили. У нас была ванна, туда добавлялся уксус. Горчицу, может быть, немножко, и там замачивали кур всегда. То есть всегда мыли, потому что все равно то, что бывает, песок, еще что-то на них сверху. Вот, поэтому все равно всегда мыли. А сейчас очень-очень огромный выбор дезинфицирующих средств. Вот, мы заказываем, нам просто привозят, а сейчас уже название не скажу, мне проще сказать, они не привозят вас. Ну, в интернете все есть. Все доски, все мы столы, все обрабатываем всегда после обработки мясной любой продукции, неважно, и рыбы, и тому подобного. А самый простой способ бабушкиной и столовской раньше, это всегда уксус был. Уксусом протерли.
Протереть это все.
Да, и он уксус очень хорошо убивает, очень много чего. Поэтому быстро выветривается. Так что я мою курицу, не только курицу, но и вообще птицу любую.
Понял. Потому а что вы скажете про мой способ вместо... Я тоже мою, получается, но я ее мою кипячением. Я ее как бы кипячу чуть-чуть в кастрюле, и потом это все выливаю, и вот так я мою. Это же тоже, ну, я тоже мою, получается, ее, просто через кипячение.
Если вы варите бульон и вот это подобное, да, конечно, так. А если вы, грубо говоря, тоже шашлык, вы же ее что, прям принесли в магазин, а она там и
списывает. Не, шашлык так, чтобы, конечно, да, надо обрабатывать как-то.
Поэтому в кастрюльку с водой какой-нибудь туда немножко добавить можно уксуса, прям вот буквально 2-3 минутки полежало, аккуратно вытащили. Прям не сильно струя сплошная.
Согласен.
Нормально, ничего не будет.
Согласен. Спасибо большое. Все. Мужики, которые никогда в жизни ничего, кроме яичницы, не готовили, учат хозяюшек борщи варить. Это мне здесь пишут. Мужики, которые никогда в жизни... Это про кого вы? Не надо про себя сейчас, пожалуйста, рассказывать, ладно? Я с детства, с 6 лет уже борщ варил. С 6. Ну, начинал под мастерьем у мамы, там, картошку начистить, все это. Но уже, там, к 8, к 9 я спокойненько мог борщ сварить самостоятельный свой, сам. А в своей семье, чтобы вы знали, я до кухни никого не допускаю. Вообще рядом, чтобы никого не было. Так что семью кормлю сам. Все, и закупаю все продукты и кормлю. Так что вы, пожалуйста... Тут по это самое, не это самое тут с нами. Ладно? Тоже начинается прям брутальный лис какой-то. Или кто-то. Пупс. Брутальный пупс. Вы не надо по себе мерить людей.
Моторы.
Так, ладно, ну не можем в курятине толочься все утро. Нам надо Что-то еще? Нам надо про науку хотя бы немножечко сказать. Под Новосибирском начали собирать адронный коллайдер маленький. Вот. Ну, потому что, ну, большой уже есть. Нельзя собрать второй большой коллайдер. Поэтому собирается маленький. Сибирского кольцевого источника фотона в оборудование монтируют. Так что теперь мы покажем им нашу Кузькину мать, эту, ну, квантовую Кузькину мать. И мы электронные пучки, которые рождаются в линейном ускорителе, будем потом направлять в бустерный синхротрон. Правильно сказал? Синхротрон, да. И он будет достигать проектной энергии. После этого пучок будет оказываться в большом накопительном кольце. Там он будет двигаться по кругу, удерживаемый поворотными магнитами, и генерировать синхронное излучение. Запуск синхротрона даст ученым возможность получать новые знания о строении и свойствах вещества на микро- и наноуровне. Это поможет решить ряд актуальных задач в биологии, медицине, химии и энергетике. Все, понятно? Понятно. Так, есть целый ряд сообщений о том, что мы обязаны вернуться к теме автомобиля за 2,5 миллиона рублей, потому что мы вчера не договорили эту тему. А недоговоренная, она оставила после себя такое послевкусие не очень приятное, потому что тема невероятно, как бы это сказать, она резонансная и она ядерная в том смысле, что она из себя представляет ядро ключевого потребительского интереса, потому что вот этот сегмент 2,5 или 2,5 с небольшим плюсом, ну, до 3 миллионов рублей, ладно, до 3 миллионов рублей, вообще широкими мазками, если живописать этот сегмент, это от 2 до 3 миллионов, на мой взгляд, самый массовый. Вот здесь лежит основное приложение нашего потребительского интереса к автомобильному рынку, к рынку новых автомобилей. От 2 до 3 миллионов, я так думаю, мне так кажется. Вот. А уже внутри, естественно, ключевая цена – это где-то 2,5 миллиона рублей. Всем хотелось бы, чтобы автомобиль стоил 2,5 миллиона рублей. Сегодня всем так хотелось бы. Это как раньше, 10 лет назад всем хотелось, ну, 15 лет назад, всем хотелось, чтобы автомобиль стоил 500 тысяч. Вот, потом, чтобы он стоил миллион, потом, чтобы он стоил полтора, потом, чтобы он стоил два. И вот теперь хочется, чтобы он стоил 2,5. И он всегда где-то раньше на 500 тысяч, а сейчас где-то на миллион дороже, чем нам хотелось бы, правильно? То есть сейчас желанный автомобиль где-то на миллион дороже от того, как мы его видим. Вот как ты видишь цену, хорошую цену, нормальную, ладно, не хорошую, хорошую не бывает, нормальную цену автомобиля, который тебе нравится? Ну вот как сейчас, только на миллион дешевле. Вот такая цена у него. Да, да, такая цена. Вот, но в любом случае, вот 2,5, поэтому я предлагаю актуализировать это обсуждение, потому что вчера как-то однобоко получилось. Вчера получилось, что как бы только один вариант, а остальные в проброс. И вот сейчас давайте, готов послушать ваши комментарии. Как вы решили эту дилемму? А именно, рачительная, практичная, вдумчивая, целеустремленное приложение 2,5 миллионов рублей к автомобильному рынку. Как вы их потратили, свои 2,5 миллиона рублей? Как вы ответили на этот вопрос? И еще раз проговорим буквально списком. Я даже, наверное, по этому поводу пойду копаться в мусорное ведро. Вот из мусорного ведра я извлеку бумагу. И на этой бумаге буду писать варианты. Прям вот вы будете писать и будете говорить: а я вот это сделал. Я буду писать сразу: вот это вот сделал он. Он сделал вот это. Так, все, и готов. Бумага есть, карандаш есть, телефон есть. 7373948, чтобы позвонить. Говорит МСК-бот, чтобы написать. Говорит МСК-бот латиницей. Это так вот и пишется. Говорит МСК-бот. Говорит МСК-бот. Это название мессенджера нашего. Точнее, мессенджер, это Telegram. Название бота нашего, ну, бота нашего чата, где мы общаемся с вами. Это все в одно слово пишется. В Телеграме, в поиске Телеграма пишите вот это «Говорит МСК-бот». Открывается окошко, и это и есть окошко для диалога Точнее, это монолог будет ваш, потому что никакого диалога там не будет. Я вам туда не могу отвечать, и вы не видите других сообщений. Вы просто пишете туда сообщения, и знаете, они попадают ко мне вот сюда. Вот, вот видите, вот, вот они. Вот здесь вот лента идет сбоку. И это все ваши сообщения. Иногда кулинарные способности в Телеграме. Да, баба Таня, спасибо, да. Вот видите, баба Таня подтверждает. Я сам все вообще не готовлю. Так, новое голосование. Сливать ли бульон после... Первый бульон. Все, мы от курицы мы ушли. Граждане, мы перешли. Да, все правильно, Кес, вот подключился. Алексей Куликов тоже вошел в бот-мессенджер. Я вижу старт появился. Вы правильно зашли. Еще раз, важно. Многие люди не понимают самой концепции этого бот-мессенджера, думая, что сейчас мы увидим все, что кто пишет. Нет. У каждого из вас свое окошко отдельное, и вы видите там только свои сообщения. Сохраняйте этот бот-мессенджер, закрепляйте его вверху, если вы часто хотите комментировать то, что в эфире происходит. И просто в этом окошке пишите все свои соображения. Все. Когда едете в автомобиле, голосом надиктовываете. Просто выбираете Telegram в приложениях, у вас же CarPlay подключен. Все, нажимаете Telegram, и там вот кому отправить? Говорит МСК-бот. Или там переименуйте этот бот, как назовите, как сами захотите. И все, и здесь только ваши сообщения будут. Окей? Окей. Брат вчера купил Белджи 70, наверное, X70. За 2,5. Точную сумму не знаю. Но где-то в пределах 2,5. Да, да. Потому что сейчас при сезонной вот этой... Ну, она там от месяца к месяцу эта скидка продляется. Сейчас она действует до конца ноября. Прямая скидка на все модели, в частности, и на X70 тоже. Вот. И вместе с этой скидкой, а потом еще и с денежкой, которую... вам возвращают за трейд-ин автомобиль, ну, скидку вам делают. Получается так, что цена сейчас на X70 от 2,3, по-моему, 2,3, и до 2,8, по-моему, что-то такое, в максимальной, типа в максимальной комплектации. И валюта iSky с господдержкой получается 3 миллиона рублей. Да, iSky, это который гибрид тоже, да? Такой просторный, большой, моноприводный. Да, но есть такое дело. Все, я же хотел писать. Эволют iSky. Надо писать. Эволют i... Ай! Sky! Это как бы ты говоришь. Ай, какой Sky красивый. DFSK i7. Донфен. Господи, что это такое? ДФСК, Донфен. Я сказал, что все буду выписывать, чтобы мы просто сделали такой список. На самом деле, у нас даже голосование такое было, и краш-тест, где 10 моделей вот в этой ценовой категории мы выбирали, и там, ну, в общем, там этот победил. Все равно Джили побеждает вообще везде. Значит, вот как это выглядит. ДФСК. Первый ДФ — это Донфен и есть. 2 литра, 220 лошадиных сил, полный привод с имитацией блокировки дифференциала, 7-местный салон, 2 миллиона 990 тысяч рублей. Какая привлекательная цена. Но смотрите, так написано. 2 литра, 220 лошадей, полный привод. И за 3 миллиона, условно. Надежный, написано про него. Они сами так про себя пишут. Все, заявка на кредит, заявка на трейд-ин. Прайс-лист. Скачать. Все, сейчас я скачаю прайс-лист, посмотрим. А вот и весь прайс-лист. Все, комплектация одна, премиум, 2990. Двигатель, таран-пам-пам, максимальный момент, 355 ньютонов. Мощность 220, как будто бы. Трансмиссия шестиступенчатый АТ. Как бы не китайская версия Айсина, мотор этого коробки. Полный привод, независимая Макферсон-многорычажка сзади. Но так вот на словах все звучит так неплохо. Интерьер, внешнее оборудование, панорамный люк, рейлинги на крыше, плавник акулы, антенна, хромированная рама боковых стекол по всему контуру. Цвет кузова, газовые амортизаторы, открытие багажника электрическое, открытие топливного бака электрическое. Господи, боже мой. Цвет интерьера черный. Ну, разные, наверное, цвета есть. Подлокотник, пассажир, зеркала, блокировки, по высоте, по вылету регулировка, автоматическая двухзонная климатическая система с подводом к задним рядам, сенсорные разъемы, электронный переключатель передач, матовое покрытие, сиденье, формула посадочная 232, третий ряд, кожа эконапа черная, 12-позиционная настройка водительского сиденья, 4-позиционная для пассажирского сиденья, раздельное соотношение 4 к 6, ну, 40 на 60, задней спинки, вентиляция сидений, передний ряд, подогрев сидений, передний, задний, сиденье с функцией памяти водителя в 3 положениях, память с функцией приветствия, мультимедийная система, 11 языков, СССР, Союз Советских Республик. Советских Союз Республик. Нет, это CCP, наверное, какой-то. Звучит еще хуже. С цифровым радио. Что тут еще есть? Система крепления детской Изофикс. 6 подушек безопасности. Фронтальные, боковые шторки. Обалдеть. Датчики парковки. Центральный замок. 2 ключа. Остекление есть у автомобиля. Свет, LED, все везде. Функциональное оборудование, кнопка старт-стоп, вот это все. Ну, видите, как интересно. И я даже помню какие-то релизы по этому автомобилю. Что, где-то я их видел. Ну, хорошо, здесь надо только найти владельца, потому что... как там было у нашего замечательного Льва Толстого? Гладко было на бумаге, да забыли про овраги. А по ним ходить, между прочим. Так что на бумаге написано все красиво, и это 3 миллиона, и уже полный привод, это вот все вот это. Отзывы владельцев. Вот можно на сайте почитать истории владельцев. Значит, ну, а что, все отзывы владельцев, и даже те, что не очень... Хорошо, оставили этот ДФСК. Сейчас Mazda CX-5, 10 лет, 2,5 литра, полный привод. Планирую поменять на такую же, но 4-летнюю. Бюджет примерно такой же, 2,5-3 миллиона. Поменять на такую же, но 4-летку. Вы знаете, какая история? Мне кажется, что по Маздам сейчас поехали Мазды такие, которые, может быть, даже не 4-летку, а новую. Вот, я попробую сейчас, пока будут новости у нас, я попробую найти ресурс, у меня знакомые, вот, там, сервис, еще что-то, и, по-моему, какие-то были активности по Маздам, вот, предложения, как сейчас я, Mazda CX-5, цена под ключ, совсем, 2,7 комфорт, 2,9 Smart Edition, Smart 3.4, 3.3, 3.4, но начинается все от 2.7. Ну, это который CX-5, не, ясное дело, что не 195 сил. Ну, хороший, доналоговый, доутильный даже еще.
Время начинать движение. Мотор, мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7.08 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы. Это пятница, 14 ноября. Доброе утро. Здравствуйте. Приветствую вас, очень хорошо, что вы здесь. Зовут меня Роман Щукин, и мы с вами до конца этого часа. Этой недели. Этой ночи. Сегодня солнце в 8 часов 2 минуты взойдет над горизонтом, но мы этого с вами не увидим. Спасибо большое за это плотной облачности. Так, сейчас я хочу что-нибудь такое, пилюлю какую-нибудь нам же нужно найти, правильно? Мы же должны... А, чудо такое, прям вот, чтобы Да. Ну, что-нибудь выберем. Ладно. 7373948. Здесь можно поговорить голосом. Рассказать о своих потребностях, может быть, о том, как вы решали эти потребности. Щукины, и все. Здесь в телеге, пожалуйста, зайдите, проголосуйте. У нас идет мощнейшее голосование, которое, задача которого выявить людей, обладающих иммунитетом к современным тревожным веяниям, таким как утильсбор, к примеру, там ценовая война, повышение стоимости, потому что опять сообщения пошли статистические о том, что в связи с этой паникой потребительской, в связи с тем, что уже точно 1 декабря будет введен утиль, поползли вверх ценники на автомобили, на новые, на поддержанные, и вот это все. И вот, пожалуйста, ситуация во Владивостоке. В октябре нынешнего года установлен новый рекорд по импорту легковых автомобилей через Владивостокскую таможню. Как сообщает пресс-служба Федеральной таможенной службы, в октябре физлица для личных нужд везли через Владивосток 38 520 автомобилей. Поддержанных, да и новых тоже. Этот результат на 32% выше итогов октября прошлого года и на 24% выше итогов сентября нынешнего года. Все, огромное количество БУ автомобилей из Южной Кореи прибывает. Здесь есть какое-то видео, репортаж даже.
Коротко к вопросу о том, куда в Корее делись все машины.
Куда? А что, есть такой вопрос? А куда в Корее делись все машины? Куда деньги дел, куда деньги? А куда деньги? А куда машины делись в Корее? Машины в Корее все делись во Владивосток.
Они все уже во Владивостоке, если что, вот они.
Ну, я бы не сказал, что прям все.
Такого тут никогда не было.
Капец, говорит он, никогда такого не было здесь. И вот опять. Ну, что мы видим? Мы видим, вот Сарента стоит, я вижу, беленькой. А так-то вообще, ну, автомобили, вот то, что мы видим на пирсе, они стоят в раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, в семь рядов. И длина каждого, ну... Что считать мне, чтобы просто посчитать количество? Да, раз, два, три, четыре. Три, четыре. Ну, я бы сказал, здесь, ну, пара сотен автомобилей, наверное, стоит все-таки. Раз, два, три. Здесь четыре ряда вообще не стоят. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, сорок. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Я бы сказал, что сотня. Ну, несколько сотен. Из Кореи, значит, смотрите, что едет. BMW, вот троечка стоит, мы видим. Range Rover, я вижу, Sport, вот стоит. Еще стоит здесь Audi. Какая Audi? Q5-ка. Рядом с ней стоит Hyundai Santa Fe. Palisade, Carnival, Qashqai, знаменитый корейский автомобиль. Вот еще что-то, какие-то Hyundai. BMW, вот X6 стоит спиной к нам. BMW, понимаете, вот чисто корейские автомобили. Чисто корейские автомобили. Вот. И это Владивосток. Это Владивосток. Ну, интересно, интересно, конечно. Да. Доброе утро, слушаю. Здравствуйте, доброе. Я слушаю вас.
Алло, Роман, добрый.
Да, доброе утро.
Слушайте. Попробуйте вот две минутки, не отвлеку вас, порассуждать вот на такую тему. Почему-то она мне недавно в голову пришла. С точки зрения каршеринга. Вот смотрите, берем год, берем такой... Где-то в Москве, в более-менее нормальном районе, типа вашего, в спальном, где есть каршеринг. И смотрите, в день я могу потратить, ну, в среднем 1500 каршеринг. В год 450 тысяч.
Угу.
Пускай раз в недельку на дачу съезжу, возьму на сутки еще 3 тысячи, еще 15 в целом там и так далее. Угу. В отпуск пускай еще 50 тысяч. В год, короче говоря, получается в среднем где-то 550 тысяч, вот так вот.
Угу.
Другими словами, за там 5, ну 4 года я потрачу те же самые 2,5 миллиона. Но при этом я не трачусь на бензин, не трачусь на техобслуживание, не трачусь на страховку. То есть одни удовольствия фактически за те же деньги.
Да.
Но, за исключением, какой минус есть? Вот у меня есть друзья, там педанты, да, которые в каршеринг садятся со спиртовой салфеткой. То есть затраты только на спиртовые салфетки. Почистить рулёк там и так далее. Вот как вы думаете, есть такая вообще, в принципе, тема у людей? То есть жить в каршеринге. Понятно, что не свое ТРП, но по деньгам-то это вроде бы даже и интереснее получается.
Ну да.
Спасибо, Роман.
Спасибо, спасибо вам. Ну, во-первых, концепция переведения автомобиля из товара в услугу, она ей уже много лет. И сформулировал его, этот концепт, тогдашний руководитель одного из корейских больших брендов, одного из двух главного бренда. Ну ладно, Hyundai тогда. Вот. Почему? Потому что тогда компания Hyundai сколько-то лет назад создала... Ну, кто ж знал, что слабоватыми напередок окажутся эти западные, да и восточные тоже производители. Вот. И вот так придется им спешно собирать чемоданы и отчаливать с российского рынка. Тогда все были полны надежд, перспектив, всего остального, и тогда же появилась подписка на автомобили, сервис по подписке на автомобили. Это ровно то, о чем вы сейчас говорите, но с... Ну, как бы имеет... Подписка тогда имела определенные недостатки по отношению к каршерингу. К примеру, все-таки тебе нужно было тратиться на автомобиль. Как минимум, топливо ты покупал ему сам. И парковка тоже была на тебе. Парковка, топливо, вот это все ты сам. Но отсутствие вот этих неприятных моментов, когда ты салфеточки спиртовые, то, о чем вы говорите, потому что автомобиль только твой. Он не оклеен. Это обычный автомобиль Hyundai, там ты мог Крету взять себе, Санта-Фе мог взять в подписке, Сонат, ну, там несколько моделей было. Вот, и суммарно в год так и получалось, там, в районе 400 с копейками тысяч рублей, но без страховки, вообще без ничего, и ты постоянно пользуешься автомобилем, он постоянно у тебя. В целом, если посмотреть на общее движение, которое незаметно для нас, для каждого отдельного человека общее концептуальное, вектор развития, историческое движение автомобильного мира неощутимо для каждого из нас. Кажется, что ничего не происходит. Это как, ну, там, как, не знаю, как с тобой, ты не видишь в зеркале изменения своих внешних. В основном. Как с континентами, ну, мы не ощущаем, как они движутся. Как с климатом, мы видим, что там погода как-то, да, ну, что-то какие-то капризы в этом году. Но общие фундаментальные изменения, они неощутимы для отдельного человека. И поэтому нам кажется, что там вот эти роботизированные такси, движение Тесла к все большему и большему развитию своей системы автономного вождения и тренды по вот развитию каршеринга и все остальное, что это просто такие некие бизнес-модели в рамках общего привычного нашей автомобилизации глобальной, планетарной. Это просто новые какие-то такие стартап-идеи. Люди просто пытаются как-то найти возможность еще дополнительно заработать деньжат. Хотя на самом деле, на мой взгляд, это признаки эволюционных изменений, как в организме. Происходит эволюция. И эти эволюционные изменения через какое-то время, через 10, 15, 20 лет, еще раз, период неощутимый для отдельного автовладельца. Отдельный автовладелец, для него ничего не меняется. Он купил себе старую машину ДВСную, сейчас поменяет там на Маздочку какую-то еще ДВСную, потом думаешь, там еще что-то возьму себе, какую-то Тойотку, может быть, какую-то. Ничего не меняется для отдельного человека. Но концептуально мы идем как цивилизация автомобилистов. Предположим, что есть такая цивилизация. В том направлении, о котором вы говорите. Отказ от владения автомобилем в глобальном смысле этого слова. Через поколение. Уже сейчас растет поколение, для которого владение автомобилем — это обременение, ненужное вообще, в принципе. Вы с этим не согласны, я с этим не согласен. Ну, мы, что угодно. Но мы уже для эволюции не имеем значения. Все, мы уже материал пройденный. Мы все свое уже сделали. Вы оставили потомство. Все, идите умирайте. С точки зрения эволюции и с точки зрения рынка автомобильного, стратегического рынка, не тактического сейчас что-то впарить тебе, а стратегического, с планами на будущее, вы уже не имеете значения. Сколько вы еще купите новых автомобилей? А подросток сегодняшний, он только вступает в эру консюмеризма, потребительства своего. И у него впереди целый ряд приобретений из 5, 7, 10, 15 новых автомобилей, смены постоянно этих автомобилей. Вот он интересен в стратегическом смысле слова автопроизводителям, а вовсе не мы. Так вот, он, этот подрастающий сейчас, он-то как раз и не хочет покупать автомобили. Поговорите со своими детьми. Им хочется иметь автомобиль, только потому, что они не знают, что это такое, как это, ну, уже за гемор еще, дополнительно к удовольствию. И еще потому, есть отдельная категория, потому что это признак взрослости, и они начинают курить там по этому поводу, курение убивает. Выпивают, алкоголь убивает, я на всяком случае напоминаю. И это вообще запрещено для несовершеннолетних. Но все это атрибуты некого взросления, конечно же, подрастающие люди, молодые люди, маленькие зеленые ногти, они вот все, что делает из тебя более взрослого, это все очень привлекает. Поэтому автомобиль привлекает в том смысле, что это некий атрибут взрослости. Но попробовав это, многие начинают отказываться. И таким образом мы видим, что сейчас планетарно созревает следующее поколение, а за ними пойдет еще одно поколение, которое уже в принципе не будет видеть автомобили во владении в частном. То есть дети наших детей, это будет поколение, которое вероятно, для которого вероятно владение автомобилем, это будет некая экзотика, как я не знаю, как погреб. У вас есть погреб? У вас есть погреб? Скажите, пожалуйста. Но еще 50 лет назад у всех, даже в городах, они рыли погреба себе рядом с этими пятиэтажечками своими, как называется, хрущевками, все правильно? Все, нет никакого погреба. Никакого погреба нет. У вас есть примус? Тоже нет. Нет примуса, все. Пойди объясни сейчас людям, что такое примус, а он был везде, он должен был быть. Или маленькая печечка, буржуечка на всякий случай должна была быть. Нет этого сейчас. Вот так автомобиль превратится в некий атавизм. И то, о чем говорите вы, про каршеринг, про достоинство, про все про это как раз и признаки этого эволюционного изменения. Так что мы идем туда, нравится нам это или не нравится нам это. Никто этого нас не спрашивает об этом. Но это и есть эволюция автомобилизма. И я думаю, что через поколение странными экзотами будут люди, владеющие автомобилями. То есть вот идущие, покупающие себе автомобиль за все деньги в собственность. Я слушаю, да, здравствуйте, доброе
утро. Алло, Роман, доброе утро.
Алло, меня слышно? Да, говорите, да.
А я вот не согласен по поводу того, что вот будущее поколение будет только снимать, вот как там навязывается эта технология, да, вот постоянно mm-hmm. снимать жилье, машину. Mm-hmm. Вот как, знаете, как что-то понять новое, как там, ну, руку набить, сами понимаете, это да. Но вот когда ты уже освоил машину, хочется что-то свое, знаете, вот. Это же как мини-дом, это у тебя тут все зарядочки твои, всякие салфеточки.
Но вы же понимаете, что это вы выросли в этом, поэтому для вас это, ну, для вас это имеет значение.
Просто... Да нет, вот смотри, я же спрашивал у детей тоже, они говорят, нет, я хочу свое что-то, они хотят свое, знаете, вот как вот своя вещь. Угу. Вот, так что, и вот все, я с предыдущим дозвонившимся тоже не согласен, вот он с точки зрения денег это рассчитывает, но это в идеальных случаях. А потом я вот сколько раз в машину садился к каршерингу, одна едет так, другая не едет, а мы когда выбираем под себя машину, мы под себя выбираем, чтобы был комфорт, сиденье, ну как она тащит, как она, ну вообще, шумоизоляция, все в ней, как она сидит, как она вместительная.
Понимаю, понимаете, конечно, ну, это я прекрасно понимаю, да, понимаю и уважаю ваш подход, другое дело, что, ну вы согласитесь, что помимо такого отношения есть и другие, и может так случиться, что ваша позиция, вы действительно, я же чувствую, вы реально так ощущаете. Как вы так ощущаете глубоко, я прямо согласен с вами. Но допустите мысль, что есть люди, которые думают по этому поводу, имея другую позицию. И самое интересное, что ваша позиция может оказаться не в рамках Москвы. Внимание. Изменения происходят вне зависимости от вашего желания. Вы, к примеру, можете до сих пор пользоваться проводным телефоном. У вас дома может стоять телефон с диском таким. И вы никогда в жизни не смените его на радиотелефон, потому что это излучение электромагнитное, мозг сгорит, потом все это опухоли. И вы будете пользоваться этим телефоном и всем рассказывать, как это кайфово, и все мои дети хотят такой же себе телефон. Но если вы посмотрите на общий тренд мировой, вы поймете, что вы экзотический персонаж с этим, со своим телефоном. Я к тому, что будьте готовы, что эта позиция через 15 лет будет очень экзотической. Вы ее испытываете, да, вы так чувствуете истинно, от души, я согласен с вами. Но это никак не повлияет на общее развитие эволюционное, и автомобилей в том числе, и всего. Понимаете, в чем дело? Ведь это владение, вы забываете, что есть еще один тренд глобальный, развивающийся. Это автопилотирование, то есть автоматизация движения. Вы все думаете, что через 30 лет это все будет так же. Вы приходишь, ты садишься, хочешь пристегнулся, хочешь не пристегнулся, и поехал куда-то такой весь. А вот и нет. Это тоже, мы тоже последнее поколение, которое может себе это позволить. Также общее эволюционное развитие. Ну что, раз вы не видите роботизацию? Вы не видите уже роботов домашних этих дворецких домохозяек, которые уже серийно производятся и продаются? То есть то, что 10 лет назад было просто фантастическим элементом фантастического фильма, атрибутом каким-то, уже в продаже в официальные эти роботы, да, пока они лепые, да, пока они все умеющие, но уже через год они будут ровно в 3,5 раза умнее и проворнее, чем сейчас. А еще через 2 года в 5 раз упроворнее, чем через год. И динамика вот такая. То же самое происходит с автомобилями. Вытесняется человек, все меньше и меньше свободы водителю как таковому. И с точки зрения закона, и с точки зрения технологий. А теперь при нынешней скорости развития эволюции, в том числе и правовых всех норм, в том числе и ограничений, в том числе и ужесточения по безопасности, требования все меньших и меньших смертей и раненых людей в ДТП и все остальное, все это ведет к автоматизации. И дальше, когда через 20 лет у сегодняшнего юноши, а тогда уже мужчины какого-то, который выбирает себе автомобиль, будет вариант приобрести себе, заплатить кучу денег за что-то, в чем нет даже руля и педалей, просто приобрести себе, чтобы что? Чтобы оно было просто твоим, вот эта капсула, в которую ты садишься, которая тебя везет, чтобы она просто твоя была. Какой смысл? Это как покупать себе метро, вагон метро. Зачем? Вы покупаете себе сейчас вагон метро? Нет. Место в вагоне метро вы покупаете себе конкретно свое, чтобы у вас было свое, я купил вот это. Нет. Нафига? Это просто то, что довезет тебя отсюда вот сюда, и все. Все. Дальше ты думать, вы как часто вы думаете о метро? Ну, что там они, как там с эскалаторами, все ли у них комплектующие есть? Там износ какой высокий у поручней этих резиновых идет. Интересно, конечно, да. А сколько же, интересно, киловатт приходится на каждое это? А оси там, как часто приходится менять эти колесные пары в них? Думаете вообще? Вот? Как полы моют там в метро? Да нет, плевать вообще. Так вот транспорт, тот личный сегодняшний, я понимаю, что звучит это все, сознание отторгает это. Вы не хотите в это верить и все остальное. Но это и есть будущее. Через 10 лет, через 15 лет. То есть не то, чтобы вообще не останется автомобилей с рулями, все останутся. Как сейчас остались, все еще можно где-то найти людей, которые по выходным выезжают на каком-нибудь Плимуте или на каком-нибудь Опелечке или BMW 37-го года восстановили и ездят на нем. Но они составляют большинство, они и есть, вот это, представители автомобильной цивилизации сегодняшней, или нет? Нет, они не большинство, нет. Они экзотические коллекционеры, они там какие-то, вот, ну, это как бы останутся. Так вот, когда вам будет предложено становиться владельцем просто какой-то капсулы, так а нафига она нужна? Когда, ну, ты просто, вот, и ты идешь, вот оно стоит, и сел, адрес ввел, доехал, вышел, все, забыл о нем. И все. И больше того, и ты человек, который вырос в этом. вырос в этом. Ну, попробуйте сейчас пересадить своих детей на проводные телефоны или на пейджер. Отберите у них мобилки и отдайте им пейджеры. А для нас с вами пейджер был прорывом. Это, блин, ты на связи всегда вообще, тебе приходит сообщение, эй, чел, перезвони. Ты такой, класс, в любом месте тебя могут найти. Пейджеры. Ну, пересадите на пейджеры сейчас детей своих. Объясните им, каково оно жить без мобильного телефона. Как это вообще? Как люди встречались, как они находили друг друга в пространстве, если у тебя там нет телефона у тебя сейчас, и у того чувака тоже нет телефона. Как они находили друг друга вообще, эти люди? Как это можно физически сделать? Это невозможно, в принципе. Так вот это и есть жизнь, которую вы будете объяснять людям через 10, 15, там, 20 лет. Жизнь за рулем своего автомобиля, который у тебя во владении, ты страховки, налоги, все платишь, бензин ему покупаешь. Вот это и есть, это проводной телефон или жизнь без мобильного телефона. Все. Так что мне тоже это не нравится. Ну, вы что думаете, я это поддерживаю? Нет. Но мне кажется, что мы идем вот туда.
Моторы.
7.37, говорит Москва, моторы, доброе утро, приветствую вас, у нас пятница, 14 ноября. Да, я чувствую, что просто ощущаю боль многих, и как это часто бывает, когда тебе что-то не нравится, то, естественно, возникает чувство отторжения, обиды и агрессия в ответ. Вот Илья там... 572-й, вот мне пишет, вроде не был замечен в такой это самое, но возмущает. Я вас прекрасно понимаю, граждане, прекрасно понимаю, но вот попробуйте отслеживать такие моменты, попробуйте. То есть, когда вам не нравится что-то, и первая реакция агрессивно обвинить окружающий мир в том, что все на самом деле не так, это нерационально. Просто нерационально. Но по-человечески я вас прекрасно понимаю. Еще раз, если вам кажется, что я, говоря, размышляя на тему будущего нашего автомобильного, испытываю удовольствие от этого, это не так. Но можно жить в ощущении, когда тебе это не нравится, и зажмурившись делать вид, что это не происходит. Так делают дети. Они прячутся под одеяло, когда им кажется, что монстр где-то, в ощущении, что если я спрячусь под одеяло, то монстр меня не найдет. Все. И таким образом как бы скрываются. Или просто глаза закрывают. Вот я закрою глаза, и типа как бы страшного уже нет. Все, оно исчезло. Это немножко инфантильная такая детская позиция. Вот. А можно осознать этот процесс трезво, здраво, проанализировать, понаблюдать за происходящим на протяжении какого-то времени, чтобы убедиться, что это происходит или не происходит. И на основании своих уже взвешенных наблюдений, эмпирических, делать определенные выводы и выстраивать для самого себя некую позицию. Да, это происходит так, но я предпочту заранее закупиться дисковым телефоном, договориться со станцией, чтобы меня не отрубали от аналоговых станций, не переводили на цифру, и чтобы у меня остался этот телефон у меня. Но, отторгать происходящее на том основании, что происходящее вам не нравится, это нерационально. Ну, в смысле, рано или поздно происходящее жахнет по вам изо всех сил, но вы тогда просто к этому будете не готовы. И вы до конца... Ну, я понимаю, что это первая стадия отрицания. Это, но потом есть еще стадии. В конце там принятие есть, вы знаете, да? Вот вы сейчас, Илья, находитесь на стадии отрицания. Но это не означает, что то, что вы отрицаете, не происходит. И если вы не против, я к чему говорю? Вот Илья пишет мне здесь, наш слушатель. Вы просто фантазируете, Роман. Вам кажется, что так оно и будет через 20 лет, но это просто ваша фантазия, не более того. Да, она опирается на логику где-то, но я не знаю, что так будет. Ну и так далее. Да, это понятный аргумент. Естественно, у меня нет машины времени, я там не был в будущем. Конечно, не был. Вот. Это хороший аргумент плоскоземельцев, кстати говоря. Ну, не плоскоземельцев, а этих, как они называются, креационистов. Вот. В Штатах, вы знаете, колоссальное количество, это очень религиозная страна, и там много креационистов, которые считают, что вот как написано в Библии, так оно и есть на самом деле. Потому что, это же свидетельство. Там же, написано же. Книга-то древняя. А вы, кто говорит, что так не было, вас же там не было. Но вас же там не было, поэтому вы не можете знать, как было на самом деле. Мы знаем, как было на самом деле, у нас есть книга об этом. А вас там не было, так что вы не знаете, как там было. На этом основании наша позиция верна. Все.
за 7 дней, сказал, да, твердь, потом вода, отделил одно от другого, свет от тьмы, все остальное, этот, яблоко, Адам, Ева, змей, искуситель, все это, ну, все, 6 тысяч, там, сколько-то лет Земле сейчас, все, так написано, и это наша аргументация, а вас там не было. Так вот, Илья, вы пошли по этому, сами того не подозревая, по этому пути аргументации, такому. Софистическому. Но это не проблема, это нормальная уловка разума. Вот, ну, зацепиться хоть за что-нибудь. Меня же не было через 20 лет в будущем. Так что я не знаю, как там было. Но есть научный подход. Теперь давайте от креационистов и этих религиозных догматов перейдем к научному подходу. Что из себя представляет научный подход? Если мы знаем, что некая система развивается, и на протяжении определенного времени мы видим этапы развития этой системы, видим точки реперные, откуда она шла, куда она пришла. Этап один. Второй этап. Откуда она вышла, куда она пришла. Третий этап. Четвертый. И мы можем проследить этапы развития в прошлое. То мы можем построить некое прогностическое видение того, как будет развиваться модель дальше. Вы с этим согласны? Я, естественно, не говорю, что так будет, как я сказал, на 100%. Но я просто вам говорю в общем. Тренд, общий, эволюция, куда она идет. Как я пришел к этому умозаключению? Ну, во-первых, вы знаете о климатических моделях. Вот чуваков, которые жили в середине 20 века, в 70-х, их же не было в 21 веке. В 25-м году 21 века их же не было, этих чуваков. Не было. Но, вот, к примеру, Михаил Бутмин, представитель Совета, прогнозер. Какой-то Франция, авторы, Гисман, я не могу найти фамилию. Короче, были ученые. Ученые просто. Они занимались изменениями климата. Они сверлили керны в Гренландии, в ледниках. Смотрели, как менялся климат, вулканы, вулканическая активность по кернам. Ну, то есть ты можешь на тысячи лет назад, на десятки тысяч лет назад уходить, просто глядя на слои льда и снега, которые наслаивались в ледниках, собирались. Вот, плюс изменение баланса СО2 в атмосфере, плюс деятельность человека, все остальное. И они на основании того, что было, выстраивали климатические модели. То, как будет изменяться климат на 10 лет, на 20 лет, на 50 лет вперед, на 100 лет вперед. Климатические модели. Находился вот Илья такой, я вас не обижаю, я просто, ну, вы как некий образ, Илья, простите. Такой Илья. Который говорил, ну вас же там не было в 25-м году 21-го столетия. Ну чего вы пугаете нас страшилками, что будет вот это и вот это. Температура воды общая будет повышаться, температура планетарная, среднегодовая будет увеличиваться на столько-то градусов, изменения по балансу состава атмосферы будет меняться. Ну чего вы пугаете нас, вас же там не было. А сегодня, в 25-м году, у нас есть возможность 70-х, когда они написали эти свои прогнозы. Причем эти прогнозы были в виде графика. Сопоставить с графиком реальных изменений, как все происходило в реальности. И когда вы складываете эти два графика, то получается, что совпадение там процентов на 80-90. Ну, ясное дело, что не ровно так же, но общий тренд четко был описан. Так работает наука. Вот так работает наука. Вы никогда не были на Марсе. Вы никогда на Марс не летали. Никогда. Ни разу. Но вообще никто никуда не летал, когда Ньютон описывал математические начала натуральной философии. Никто никуда не летал. Но он написал что-то, что нам, сидя на нашем шарике, никогда не летая на Марс, не зная, как это делать, позволило запускать аппараты, которые точно туда прилетают. Просто в голове он это представил. Теперь перейдем к нашей тематике автомобильной. С чего я вообще взял? Что вот это вот так оно будет. Давайте я вам коротенько напомню, как развивался наш автомобильный мир. Повозки там вот эти сначала, да, все там какие-то. Ну, все, это мы опустим. Начало прошлого века, мы опустим 20-е, мы опустим 30-е. Но уже с 30-х, 40-х мы начнем присматриваться к автомобилям. Что происходило? Повышение технологичности. Новые технологии, новые двигатели, коробки передач, автоматические коробки передач. То есть тренды вот такие. Повышение технологичности, как следствие повышения комфорта. Потому что технологии само по себе, двигатели, коробки передач, но появляются и такие штуки, как мультимедийные системы первые, то есть радио появляется в автомобиле, климат появляется в автомобиле, кондиционер, точнее, сначала. Появляется, то есть автомобиль приобретает все больше атрибутов комфорта. И еще один тренд – безопасность. Потому что стало понятно, когда в железных повозках люди ездят гораздо быстрее, чем скачет лошадь, или едет велосипед, и начинают биться, они гибнут в этой во всей фигне. И уровень безопасности тоже начинает повышаться. Это общие тренды развития. Но вы же здесь не будете спорить с этим. Значит, потом 50-е, 60-е, 70-е, я говорю про этот самый прошлый график развития автомобилизации глобальной, который дает мне право судить о том, куда это все идет. Это не мои фантазии, я не призываю это будущее. Вот куда оно все идет? 80-е, 90-е, там в 60-е Volvo придумали ремни безопасности, потом подушки безопасности пошли, потом от пассивной безопасности мы переходим к активной безопасности, появляются ассистенты, адаптивный круиз-контроль, удержание в полосе, автоматическое торможение, то, что было атрибутом высочайших моделей уже линейки премиум плюс люкс, немецких производителей, там, у Майбаха сначала появлялась, потом спускалась в S-класс, системы безопасности, там, начало, конец 90-х, начало нулевых. А сейчас уже спустилось во все, это уже, ну, как бы, абсолютно нормальное оснащение обычного автомобиля. Автоматическое торможение, удержание в полосе, уход от столкновения, адаптивный круиз, все эти штуки. Это уже норма, правильно? То есть мы можем видеть, как это развивалось, куда это идет. Теперь мы пришли к совершенно официальной классификации уровней автономности транспорта. Эта классификация была разработана не сегодня, не вчера, не позавчера. И это официально, в отличие от трех законов робототехники, которые придуманы писателем, на которые, тем не менее, сейчас якобы там пытаются опираться при строительстве роботов. Так вот, это официальные уровни автоматизации движения автомобильного, которые используются автопроизводителями в своем автопроизводстве. То есть это, в общем-то, таблица того, как развивается автопром сейчас и будет развиваться. Есть всего 6 уровней, точнее, 5 уровней автоматизации, ну, с нулевым 6. Окей? Значит, смотрите. Еще раз. Это как дорожная карта развития автомобильного мира. Нулевой уровень автоматизации. Отсутствие автоматизации как таковой. Все аспекты управления автомобилем полностью контролирует водитель. Это то, откуда мы начинали в 20 веке. Первый уровень автоматизации. Вспомогательная автоматизация. Автомобиль может контролировать либо рулевое управление, либо ускорение, торможение, но не оба аспекта одновременно. Это то, о чем сначала появилось, с чего появился адаптивный круиз, и тогда он отвечал только за ускорение или торможение. Сам, ты ему передоверял, но рулить ты сам должен был. Никакого удержания в полосе не было. Это первый уровень. Второй уровень. Частичная автоматизация. Автомобиль может одновременно контролировать и рулевое управление, и ускорение, торможение, но водитель должен постоянно контролировать ситуацию. Это современные все автомобили, типа вот то, что, на чем мы сейчас ездим, потому что многие уже перестали эти ассистенты выделять в два отдельных, адаптивный круиз и удержание в полосе. И они объединены в некий городской ассистент. Вот у меня сейчас в автомобиль, у которого на руле эти буквы, я могу отдельно включить адаптивный круиз и удержание в полосе. Я могу просто нажать эту кнопку, и он будет сразу делать все. И держать себя в полосе, проходить поворотики, вот это все. И контролировать скорость, расстояние, и торможение, все это. Третий уровень. Условная автоматизация. Автомобиль может контролировать все аспекты управления в определенных условиях, но водитель должен быть готов вмешаться по необходимости. Это когда вы уже можете отвлекаться, и, то есть он не требует, чтобы вы принимали участие в управлении. На втором уровне даже ассистент, который умеет сам поворачивать, входить в повороты, контролировать скорость, тем не менее требует, чтобы вы держали руль рукой. Не держите его 20 секунд, 25 секунд, и начинается пип-пип-пип, сигнализация, примите управление. Если вы этого не делаете, ассистенты отключаются, автомобиль начинает замедляться. Такой вот, это то, что сейчас. Значит, на третьем уровне все то же самое, но только вы уже можете руль вообще не держать. Третий уровень автоматизации – это уже сейчас Mercedes-Benz Drive Pilot, которым оборудуются некоторые модели электрических Mercedes-ов. Это уже третий уровень. У Теслы второй с плюсом тоже на некоторых вот продвинутых, когда Тесла обновление свое выпустила, уже тоже до третьего уровня автоматизация. Понимаете, да? То есть это развивается, это дорожная карта, как я уже сказал. Это некие планы, обещания автомобильного мира, куда мы идем. Мы обещаем вам, что мы идем туда. Так вот, теперь мы идем в четвертый уровень автоматизации, высокая автоматизация. Автомобиль может контролировать все аспекты управления в большинстве условий. Водитель может не вмешиваться, но автомобиль не может работать совсем в любых условиях, вообще в любых. Это четвертый уровень. Ну и, наконец, пятый, полная автоматизация. Автомобиль может контролировать все аспекты управления в любых условиях. Водитель не требуется, органы управления отсутствуют. Все. Также, когда я говорю о том, куда мы идем, к этим капсулам и всему остальному, это не мои хотелки, я не призываю это будущее, ничего такого. Это просто вектор развития. Это так. Илья, я ответил вам на ваш вопрос? С чего я взял? Меня аж там нет через 20 лет. Меня там нет. Нет. Но, надеюсь, буду... Через какое-то время, надеюсь, все-таки буду. Через 20 лет глянем, кто оказался прав. Не-не, тачки останутся, конечно. Как сейчас остались наездники, как сейчас остались гужевые повозки. Вы, уезжая в какую-нибудь специальную такую местность, можете на дороге встретить гужевую повозку. Да, лошадка запряжена, телега, на ней мужичок сидит. Спокойно вообще, абсолютно. Да где-то наездник скачет вообще на лошади, тоже можете это найти. Абсолютно. Является ли это доминирующей ситуацией в этом самом, на дорогах? Нет, это экзотика. Так что вы уж меня простите, и тогда, возвращаясь к теме каршеринга и автомобили не как товара, а автомобили как услуги, одно подтягивает другое. Поступательное повышение и гонка наша в уровнях автоматизации для автопроизводителей это значит равно повышению уровня безопасности. Потому что с точки зрения той безопасности привычной, о которой мы говорим, они уже сделали все. Все. Уже все подушки уже есть, все ассистенты уже, которые там что-то предупреждают, есть. Ремни все, подушки между людьми, все, ну уже все сделано, все. Уже осталось только запенивать салон полностью или матрасами обложить людей и все. И вот это, уже все сделано. Но люди продолжают настойчиво биться в авариях, погибать, и эта статистика ужасающая. Ужасающая. Каждая страна теряет по большому городу людей в год просто потому, что они бьются в этих авариях. Что делать? Поступательно выдавливать человека из руля. Все. Это вот ну, такое наше, вот так мы в это развитие идем. Вот и все. А когда это случится, ну нафига мне владеть таким автомобилем? Все. Я таким автомобилем владеть не буду. Мне надо, чтобы я тогда сел. И на сегодняшний день, лично не знаю, как у вас, но лично для меня на сегодняшний день ключевая проблема каршеринга вовсе не в том, что там грязно, и там, а в метро, можно сказать, всегда чисто, или в автобусах. Вы заходите в стерильную чистоту. Нет, можно реально возить с собой салфеточки, сел там, руль протер, тоже то, что ты трогаешь, протер, и все. Для меня проблема, что он не гарантированно всегда доступен, каршеринг. Есть ситуации, при которых я выхожу, а его нет рядом. А мне надо, а его нет. Вот это ключевая проблема сейчас для меня. Доброе утро. Да, слушаю. Здравствуйте. Доброе.
Роман, доброе утро. Алексей Москва.
Да, Алексей, слушаю.
Все правильно говорить про безопасность и про все остальное. Но как бы автопроизводители бы не пытались обезопасить нашу жизнь, наше здоровье, мы все равно назло умудряемся биться, да, умирать, травмироваться.
Именно поэтому у нас нужно забрать рули. Именно поэтому рули у нас нужно забрать, согласен, чтобы не рулили.
Согласен, Пол. Но все равно что-нибудь да придумают. Будут выходить на ходу или еще что-то будет.
Естественно, будут взламывать для того, чтобы из мобильного телефона своего управлять вот этой холерой и таким образом... Биться! Вот таким образом. Да, вы абсолютно правы, что пилюли что-то не было. Но так не было, так будет. В этом гостинице... Я директор, так что хотите пилюлю, давайте. Пока еще можем позволить себе такую настоящую ДВСную внутреннего сгорания пилюлю. Как вы объясните сами себе приобретение электрического самоката в Москве сегодня? Ну как? Какой логикой? Я просто думаю, что вот это и есть ключевая иллюстрация того, куда мы идем. Ну кто сегодня в Москве в здравом уме покупает себе электросамокат? Зачем? Нельзя на каждом углу их сотни. Нафига? Все, просто масштабируйте это до автомобилей, и все, вот вам и ответ. Вот так будет выглядеть автомобилизация нашей улицы, наши дороги, наш трафик через какие-нибудь... Ну, это пессимистичный мой прогноз, 15-20 лет, вообще лет через 5, 7, 10, наверное. А мы в моторах будем продолжать обсуждать, мыть ли курицу перед тем, как ее готовить, или не стоит. Другие, не выезжайте, пожалуйста, в выходные, вас же предупредили, потому что там у нас снег начнется, жесть начнется какая-то абсолютная, пусть они все побьются, вражины, а мы в понедельник поедем по пустым дорогам. Меня Роман Щукин зовут. Давайте уже, держитесь там и будьте здоровы.
Моторы.